Говорит радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России отмечается государственный праздник. В Петербурге прошел митинг оппозиции. ЕС готов начать переговоры о сближении с Турцией. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России проходит митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. По ее словам, сегодняшний праздник – еще один повод выступить против того, что мешает России быть подлинно демократической страной. В Петербурге на Исаакиевской площади около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг, приуроченный к приезду в город президента России Владимира Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Митинг Объединенного гражданского фронта в защиту социальных прав граждан приурочен к визиту Владимира Путина в Петербург. Вручение ему знака почетного гражданина Санкт-Петербурга состоится сегодня вечером. На Исаакиевской площади собралось более 300 человек. Причем к Объединенному гражданскому фронту присоединились активисты других организаций, коммунистов Петербурга, авангарда красной молодежи, национал-большевистской партии, регионального движения «Патриоты Петербурга» и других организаций. Участники скандируют «Долой Матвиенко», «Долой полицейское государство». В руках плакаты с надписями «В Петербурге царит беззаконие», «Нет притеснения малого бизнеса», «Мы жертвы судебного произвола». Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили, после чего похитили сумку, в которой находились 100 тысяч евро, видеокамера и документы. Американец госпитализирован. Последняя группа американских резервистов покинула Крым. Резервисты должны были подготовить проведение на полуострове ежегодных международных учений «Сибриз-2006». Однако не смогли этого сделать из-за протестов противников сотрудничества Украины с НАТО. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела спецрейсом из Симферополя в Германию. 6 резервистов остались в Феодосии для охраны в местном порту автомашин и контейнеров, ранее доставленных для маневров. Ожидается, что в течение 2 недель за этим грузом прибудет американский транспортный корабль. Тем не менее, организаторы антинатовских протестов решили не сворачивать свои палатки вокруг феодосийского порта. Несколько десятков пикетчиков будут оставаться здесь до решения Верховной Рады о судьбе учений с участием военных подразделений Украины и США, а также еще 17 стран. Очередное заседание парламента намечено на 14 июня. Однако депутаты сомневаются, что к этому времени появится руководство законодательного органа, и они смогут принимать легитимные решения. Работа Верховной Рады остается парализованной, поскольку до сих пор из-за разногласий по кадровым вопросам победители выборов не могут сформировать коалицию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Ранее представитель иранского правительства Галам Хусейн Эль-Хам назвал пакет предложений, разработанных постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, шагом вперед в споре по ядерной проблеме. Он подчеркнул, однако, что Тегеран по-прежнему не намерен обсуждать свое право вести обогащение урана. В Вене сегодня проходит совещание руководства Международного агентства по атомной энергии в центре внимания Иран. Ядерная программа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения. В Багдаде мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. Погибли 6 человек. Жертвами другого взрыва в иракской столице стали еще 4 человека. 2 человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у города Тель-Афар. Президент Ирака Джаляль Талабани сообщил сегодня, что правительство может достичь соглашения о перемирии с некоторыми повстанческими группировками. Талабани заявил, что гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Муса Аз-Заркауи может внести раскол в ряды боевиков. Президент США Джордж Буш в своем радиообращении к нации не исключил, что волна насилия в Ираке будет нарастать, и призвал американцев быть готовыми к новым жертвам. Президент высоко оценил действия военных, уничтоживших Абу Муса Аз-Заркауи.
Эта неделя принесла нам хорошие новости. В среду вечером иракские и американские военные уничтожили террориста Абу Мусаба Аз-Заркауи. Одержана важная победа в глобальной войне с терроризмом. Аз-Заркауи возглавлял операции Аль-Каиды в Ираке. Он организовал множество похищений людей и терактов с участием смертников, унесших жизни многих американских солдат, сотрудников гуманитарных организаций, тысяч невинных людей.
Это был президент США. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Министры иностранных дел ЕС договорились также начать переговоры о присоединении к Евросоюзу с Хорватией, а также официально признали независимость Черногории от Сербии. В Мадрид доставлен гражданин Грузии Захар Калашов, которого в Испании называют главарем так называемой грузинской мафии. Он был арестован Интерполом в Дубае, рассказывает Виктор Черецкий.
По сведениям полиции, Калашов руководил преступной группировкой, действовавшей на территории Испании. 28 членов этой организации были арестованы в Барселоне и в других городах восточного побережья страны в июне прошлого года в ходе операции под кодовым названием «ОСА». Директор полиции Испании Виктор Гарсия Идальго. Данный случай демонстрирует, что преступники уже не могут чувствовать себя в безопасности ни в Испании, ни в какой-либо другой стране мира. Калашов и его сообщники, в основном граждане Грузии, постоянно проживавшие в Испании, обвиняются в принадлежности к преступному сообществу, отмывании денег, неуплате налогов и других экономических преступлений. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема программы праздничная. Сегодня День России. Об этом и о многом другом, включая наши постоянные рубрики «Русский политический интернет», этот день в эфире «Свободы», «Сегодня в Америке», «Новости культуры и экономики» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, конечно же, сегодняшнего дня. Итак, сегодня, в день принятия в 1990 году Декларации о суверенитете России, отмечается День России. Сегодня же 15 лет со дня начала первого президентского срока первого российского президента Бориса Ельцина. Именно Ельцин в 1994 году объявил 12 июня государственным праздником. Сегодня по всей стране проходит и прошли уже праздничные мероприятия от шествий и митингов до спортивных соревнований. О празднике и о первом руководителе «Новой России» рассказывает наш корреспондент Михаил Соленков.
День России празднуется по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Тем не менее, как сообщают социологи, 3/4 россиян не знают, что именно отмечать 12 июня. Сотрудникам аналитического центра Юрия Левады только 28% опрошенных граждан смогли дать правильное название праздника. Большинство же, 47%, считают, что 12 июня в стране отмечается День независимости. 2% россиян полагают, что в этот день празднуется годовщина выборов первого президента России, а 6% вообще не считают 12 июня праздничным днем. Для бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина Сергея Филатова 12 июня не просто праздник, но и день, круто изменивший историю его страны.
День, когда изменился курс России, потому что в этот день не была изменена Конституция, но практически была принята конституционная декларация, которая дала возможность нам принимать новое законодательство Российской Федерации по всем направлениям, экономическом, политическом, социальном и так далее. Самое главное, что в этот день объединились очень многие по идеологии разные люди, депутаты, которые за эту декларацию проголосовали.
В этом году, 12 июня, исполняется 15 лет с того момента, когда Борис Ельцин стал президентом. Вам спустя 15 лет как вспоминаются события тех дней?
Первый момент, что мы все-таки прошли этот путь без гражданской войны и ушли от нее. Второе, все-таки мы начали новое законодательство Российской Федерации и вступили на путь политических, экономических, социальных преобразований. И что бы там ни говорили сегодня, все-таки это продолжение того курса, который был начат. Всегда очень тяжело начать. Очень тяжело. Мы знаем, сколько в Советском Союзе пытались начать всякие реформы и как это не удавалось сделать. Третий момент, мне кажется, что мы все-таки в значительной степени после Горбачева еще добавили и ослабили международные ситуации, безусловно. И Горбачев, и Борис Николаевич, и Путин, конечно, войдут в историю. Все по-разному, у каждого свой путь был. Борис Николаевич, то, что он делал, и то, что он экономический блок поставил вообще совершенно твердо на рельсы экономики, и то, что изменил политическое и государственное устройство России, конечно, это колоссальная его заслуга. У нас появилась частная собственность, появилась новая конституция, которая дала возможность 16 лет жить в стабильном государстве. Все-таки главное было сделано. А самое главное, что и Горбачев, и он изменили умы людей. Люди поняли, что есть другой мир, в котором можно жить, и это мир свободы, мир демократических ценностей, мир гражданского общества.
Так сегодня оценивает результаты президентства Бориса Ельцина бывший руководитель администрации главы государства Сергей Филатов. Для лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской 12 июня тоже праздник. По словам Новодворской, 16 лет назад, в 90-м, Россия решила стать демократической страной. И уже через год это было реализовано.
Это просто священный праздник. Я думаю, что долго России еще не дойдет до такого скромного и притязательного величия, которое она первый раз, наверное, в своей истории проявила тогда, 12 июня. Декларация означало, что просто Россия признает, что Советский Союз – это колониальная держава, что это империя, и таким образом Россия выразила желание избавиться от своих колоний, отпустить их на все четыре стороны, предоставить им свободу и стать нормальной демократической страной, что и было потом реализовано в 1991 году. Редко в истории случалось так, чтобы колониальные державы переставали существовать в один день. Я думаю, что на пьедестале памятника Ельцину будет отмечена прежде всего эта дата.
Первого президента России Бориса Ельцина лидер Демсоюза Валерия Новодворская сравнивает с русским царем Александром, который отменил крепостное право. Ельцин, говорит Новодворская, дал даже больше, чем Александр Освободитель, и признается, что поначалу недооценивала его как реформатора.
Тогда Ельцин был не очень похож на реформатора, того, которым он станет в 91-м году. Тогда Демократический Союз его не оценил. Мы ждали, что он способен сделать. Он, конечно, за год совершил большой путь, и мы не могли тогда предвидеть ни Гайдара, ни Беловежскую пущу. Увы, и Чечню мы тоже предвидеть тогда не могли. Так что, поскольку Борис Ельцин уже несколько лет потрясающе четко молчит, глядя, как дело его рук и дело его жизни обрушивается Путиным, и как все, что он дал России, отбирают назад, то я думаю, что будем праздновать День независимости, но не день его президентства.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Валерия Новодворская. Руководитель партии «Наш выбор» Ирина Хакамада называет 12 июня праздником со слезами на глазах.
Потому что, с одной стороны, развалился Советский Союз, и, двигаясь по пути демократизации, люди столкнулись с ностальгией по поводу того, что родственники и огромное количество друзей оказались по другую сторону границ. И сегодня это звучит особенно актуально, потому что, мне кажется, Россия перессорилась со всеми. И с Грузией, и с Украиной, и занимается просто сплошными провокациями. А с другой стороны, он у меня ассоциируется все-таки с тем, что Россия вступила на демократический путь, хотя сегодня это становится совсем грустно, потому что демократии вообще никакой нет. То есть для меня это вообще-то не праздник, а скорее день, когда можно подумать о совершенных ошибках.
С ставшего первым российским президентом Бориса Ельцина, Ирина Хакамада называет противоречивой фигурой в истории страны.
Ельцин сыграл ключевую роль в модернизации страны и в первые два года совершал серьезные шаги на этом пути. А уже в 93-м году был первый конфликт, и дальше второй период Ельцина был очень грустный и сложный. И те ошибки, которые были совершены тогда, сегодня, в общем-то, привели к тому, что в России восстановился авторитарный режим. У него роль противоречивая, роль в любом случае историческая, потому что Горбачев пытался мягко изменить режим, но тоже сделал много ошибок, а Ельцин попытался все разрушить резко, но не смог построить. И я думаю, Ельцин фигура ровно настолько противоречивая, насколько противоречива сама страна, и поэтому в этом плане его можно оправдать.
Считает лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня, в День России, прошел митинг правозащитных и общественных организаций. Подробнее об этом митинге через несколько минут на «Волнах свободы». В Петербурге на Исаакиевской площади около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сразу после этого часа информационной программы «Время свободы» слушайте в эфире «Радио Свобода» автомобильный радиочас «Время за рулем». А мы продолжим праздничную тему. День России представители различных политических сил отмечают по-разному. Как вы только что слышали в сводке новостей часа, у Соловецкого камня в Москве прошел второй ежегодный общедемократический митинг-концерт «Свободным людям. Свободная страна». Вместе с молодыми политиками на сцену вышли правозащитники, журналисты и музыканты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Перед Соловецким камнем, памятником политзаключенным, установили большую сцену. Сквер огородили решетками, а на входе выстроились милиционеры. Всю площадь тщательно контролировали ОМОНовцы. В этом году организаторы митинга-концерта выступили с лозунгами «Нет политзаключенным, нет коричневой чуме, нет цензуре в СМИ», говорит лидер молодежного отделения «Яблоко» Илья Яшин.
Мы очень хотим, чтобы 12 июня стало такой традицией для демократов устраивать такой общедемократический праздник, чтобы все демократы приходили, причем не под своими флагами, а под общими российскими флагами. Планировалось, что эта традиция начнется год назад, но год назад так случилось, что буквально за несколько дней до 12 июня был обнародован приговор Михаилу Ходорковскому, но это просто приобрело поэтому митинг приобрел такой дополнительный окрас, и с этим очень просто уж наболевшая была эта проблема. Но, в принципе, мы надеемся, что каждый год нам удастся собирать все больше и больше народа для того, чтобы люди выходили просто под общедемократическими лозунгами, просто праздновать День России.
Активисты Союза правых сил за несколько минут до начала выступлений раздали участникам митинга российские флаги. В толпе, а к началу этой акции в сквере собралось около 500 человек, раздавали значки с надписью «Я свободен». В прошлом году на митинге-концерте в День России правозащитники протестовали против ареста и приговора Михаилу Ходорковскому. Сегодня среди плакатов с изображением опального олигарха можно было найти и другие, новые лозунги. Один из них – «Нет операции, преемник», говорит член Федерального политсовета партии Союз правых сил Леонид Гозман.
Совершенно естественная реакция свободных людей. Нормальный свободный человек не хочет, чтобы ему указывали, кто будет дальше, какой выбор он должен делать. Выборы, фарс, который Советский Союз устраивал вместо выборов, вызывал раздражение, неприязнь не только у тех, кто хотел смены советской власти на какую-то другую, но даже у вполне лояльных граждан, которые понимали, просто над ними издеваются, когда говорят, что они кого-то выбирают. Поэтому в той степени, в какой нынешняя власть пытается вернуть вот эту же систему, когда результаты выборов известны заранее, это само по себе вызывает раздражение и неприязнь. То есть вот эти лозунги «нет президенту-преемнику» – это лозунги даже не против конкретных фигур. Это лозунги против ситуации, в которой за тебя заранее решат, кто будет твоим президентом в следующие 4, а скорее всего 8 лет.
Среди прочих лозунгов, которые выдвинули организаторы митинга, был и такой: «Нет издевательствам в армии, нет дедовщине», говорит лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
Нет дедовщины, это всегда было понятно, то, что проблемы у российской армии есть, это тоже понятно, но здесь есть некоторый успех, то, что действительно в этом году можно потом сказать, что вот там Путин, вот Единая Россия поддержала, но на самом деле же первоначально вот этот вот протест начали отдельные люди, первоначально этот протест начали правозащитники, журналисты, которые начали об этом писать, и когда этот скандал дошел до какого-то критического уровня, у власти не было никакой иной возможности, кроме как действительно признать это. Если мы видим вначале то, что Иванов сказал, что он ничего не знает, а если бы... Вот. Но вот мы считаем, что это как бы очень было важное событие этого года, и кроме того, оно показало, что если действительно проявлять протест, что можно добиться результатов, можно воздействовать власти, она испугается, она пойдет назад.
Вместе с молодыми политиками и правозащитниками на сцену у Соловецкого камня вышли барды. Михаил Кочетков с песней «Не надо Путина ругать», Нателла Болтянская с композицией «А он закручивает гаечки». Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Впервые идея переименования.
А мы продолжим мемориальную праздничную тему. 15 лет назад, 12 июня 1991 года, произошло еще одно историческое событие. В тот день большинство ленинградцев высказалось за возвращение Ленинграду его исторического имени – Санкт-Петербург. Подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Впервые идея переименования города официально прозвучала в сентябре 1990 года на второй сессии Ленсовета. Сначала она не нашла поддержки, но потом решено было провести референдум. Это слово в последний момент заменили на опрос. Он проходил одновременно с выборами президента России и мэров двух городов – Москвы и Ленинграда. Вопрос звучал так: желаете ли вы возвращения нашему городу его исторического названия Санкт-Петербург? Многие эксперты смотрели на эту идею пессимистично. Социологические опросы показывали, что число горожан, сторонников возвращения города имени Петра, не дотягивает и до половины. Может быть, на решение людей повлияли некоторые публикации, прошедшие перед выборами в прессе, в числе которых было и обращение патриарха Алексея II о возвращении городу исторического и священного имени Санкт-Петербург. Так или иначе, 53% опрошенных ленинградцев высказались за Санкт-Петербург. Переименование города оказалось связано в сознании людей с именем Анатолия Собчака. Между тем, известно, что он поддержал идею переименования только перед самыми выборами, говорит заместитель председателя правозащитной общественной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Собчак относился к этой идее крайне осторожно, видимо, опасаясь недовольства пожилой части города, для которых имя Ленинград связано было и с блокадой, и с трудностями, и с пережитым вообще. И он до последнего момента не оказывал поддержки. Александр Беляев больше сделал и приехал тогда с Московского вокзала. Мы его встречали, когда город было принято решение переименовать, поздравляли его.
Теперь кажется удивительным, почему сторонники возвращения города исторического имени победили с таким маленьким перевесом.
Население города, как и население всей страны, жило и, к сожалению, продолжает жить в деформированном информационном пространстве. Очень много исторической правды людям просто неизвестно до сих пор. Воспитаны они так, что когда они сталкиваются с той исторической правдой жесткой, они ее не хотят знать. И поэтому им, там, скажем, устоявшееся конформистское представление о городе Ленина кажется очень приятным мифом и легендой, в которой они себя чувствуют комфортно, стоя в очередях, живя в коммуналках и так далее.
Юрий Вдовин считает, что вернуть городу его имя важно, но еще важнее пройти путь от Ленинграда к Петербургу, который пока еще не пройден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мысли о другой России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – ситуация в Ираке и американская политика. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как долго американские войска потребуются в Ираке? Президент Буш и премьер-министр Ирака расходятся во мнении.
Бродвей подводит итоги театрального сезона. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Как долго американские войска могут остаться в Ираке? В ответ на предположение нового иракского премьера о том, что контингент коалиции может уйти из страны через полтора года, президент Буш заявил, что Соединенные Штаты готовы довести дело в Ираке до победного конца, невзирая на время. Но, как говорят наблюдатели, президенту будет нелегко выполнить эту задачу. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш заявил, что не уверен в том, что иракские силы в ближайшие месяцы обретут способность обеспечивать безопасность в своей стране. Это признание прозвучало на второй день после уничтожения главы террористической сети в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи в результате точечного американского авиаудара. Новость о ликвидации Заркауи меня потрясла. Я горжусь нашими военными и разведчиками, которые воздали ему по заслугам. Уж очень много крови было на его руках. Но я не хочу, чтобы американцам казалось, будто устранение одного человека гарантирует победу. Нам там еще предстоит много сделать. Сказал Джордж Буш во время встречи в пятницу с премьер-министром Дании Фогом Расмуссеном в Кэмп-Дэвиде. В этой своей загородной резиденции американский президент собирает в понедельник ряд членов своего кабинета, дипломатов и высокопоставленных военных. Они обсудят ситуацию в Ираке, возможности и сроки передачи ключевых функций безопасности иракским силам и, соответственно, вывода оттуда американских войск. Во вторник впервые новое иракское правительство должно встретиться лицом к лицу с кабинетом Джорджа Буша с помощью телемоста и обсудить будущие операции. Президент Буш сказал, что ситуация в Ираке нуждается, как он выразился, в реалистичной оценке. Он скептично отозвался о недавнем прогнозе нового иракского премьера Нури Аль-Малики, согласно которому неокрепшие еще силы безопасности Ирака к концу 2007 года будут готовы взять на себя миссию, которую сейчас несут войска, возглавляемые США международной коалиции. Буш назвал Ирак страной юной демократии и сказал, что успех потребует определенного терпения. Я бы желал как можно скорейшего вывода наших войск из Ирака, но это будет зависеть от того, как скоро мы добьемся победы, то есть когда Ирак сможет нормально функционировать, будет способен к самоуправлению и сможет самостоятельно обеспечить оборону. Именно под этим мы подразумеваем победу, и мы продвигаемся к этой цели. Еще совсем недавно Буш был более оптимистичен в отношении развития событий в Ираке. В одном из своих радиообращений к нации в марте он выразил надежду, что уже к концу этого года иракские силы безопасности будут контролировать большую часть территории Ирака. Сомнения американского президента в скором уходе США из Ирака крепнут в обратном пропорции уровню общественной поддержки иракской компании. В ходе самого последнего исследования агентства Associated Press и исследовательской компании Ipsos 59% опрошенных американцев заявили, что считают решение о вторжении в Ирак ошибочным.
Рассказывал Алан Давыдов. Этот опрос не учитывает естественный всплеск оптимизма, который должно было вызвать у американцев уничтожение аз-Заркауи. Но такие всплески в прошлом всегда уступали место общественному пессимизму, который заставлял политиков с удвоенной энергией призывать к уходу из Ирака. До сих пор одним из немногих политиков, не поддававшихся настроениям, был президент Буш. И сейчас он готов, как считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Тед Карпентер, довести начатое в Ираке дело до победного конца. Я уверен, что президент Буш намерен сохранить значительный американский военный контингент в Ираке, по крайней мере, до конца своего президентского срока, невзирая на все разрастающиеся проблемы и трудности. На мой взгляд, это недальновидная стратегия, потому что американские войска могут оказаться между двух огней в конфликте, все более напоминающем гражданскую войну. Но президент намерен выдержать свою линию до конца, не обращая внимания на значительный риск. Как вы считаете, есть ли у него для этого политическая поддержка? Ведь, согласно опросам, американцы все более скептично оценивают перспективы иракской операции. Перед президентом Бушем не маячит новая президентская кампания, и он может позволить себе не считаться с общественным мнением. Как мне кажется, он верит в то, что со временем США могут добиться желаемого в Ираке – утверждение стабильной демократической системы, и это будет его главным историческим достижением. Будущие поколения скажут, что он принял верное решение. А вы, судя по всему, считаете, что американские войска должны уйти из Ирака, не так ли? Я-то думаю, что мы должны были это сделать еще 2.5 года назад. Давайте посчитаем. К сегодняшнему дню мы уничтожили сыновей Саддама Хусейна, считавшихся душой первоначального сопротивления. Мы взяли Саддама. Мы организовали парламентские выборы и помогли иракцам создать правительство. Мы не можем вечно оставаться в роли няньки.
Я уверен, что ключ к будущему Ирака сейчас в руках самих иракцев. Они должны найти общий язык и, наконец, показать свою готовность договариваться и жить в мире. Иначе единственная альтернатива для них — гражданская война. И что бы мы ни делали, мы не сможем предотвратить ее. О перспективах иракской операции Соединенных Штатов говорил американский политолог, сотрудник Института Катона Тед Карпентер.
Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И я возвращаюсь к главной сегодняшней российской теме. Сегодня в России отмечается государственный праздник. День России. 15 лет назад была принята декларация о суверенитете России. Еще множество других любопытных событий, связанных с сегодняшним днем. Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, мой коллега, в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в Москве сейчас 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрика «Этот день в эфире Радио Свобода», «Панорама новостей культуры». Очень любопытная, культурная, историческая, я бы сказал, даже архивная тема. Новости экономики и любопытные также экономические темы. И в конце часа поговорим, естественно, о футболе. Чемпионат мира по футболу в Германии продолжается. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня, в День России, прошел митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала. В Петербурге на Исаакиевской площади около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. Акция приурочена к приезду в город президента России Владимира Путина. Участники митинга скандировали «Долой полицейское государство», так сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки получили ранения. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня член руководства ЕС Хавьер Солана. В Вене проходит заседание руководства МАГАТЭ. Представители 35 стран обсуждают ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. Блок «Наша Украина» заявила о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемым притязание лидера соцпартии Александра Мороза на пост руководителя Верховной Рады. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 12 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В рамках программ «Дневник писателя» профессор русской литературы в Парижском университете Никита Струве рассказывает о французском писателе, лауреате Нобелевской премии Франсуа Мориаке. Радио «Свобода», 12 июня 70-го года.
Читателю в России Мориак, в отличие от других писателей-католиков, сравнительно хорошо известен. Мое личное знакомство с Мориаком состоялось в 1964 году по следующему поводу. Тогда достигла своего апогея волна преследований против церкви, пущенная в ход Хрущевым. Группа христианской французской интеллигенции решила создать комитет, чтобы информировать западную общественность о том, как после сталинской России продолжает искореняться религия. Чтобы придать общественный вес комитету, решено было обратиться к Мориаку с просьбой его возглавить. С этой просьбой я к нему и отправился. Я знал, что Мориак, баловень судьбы и славы, прожил жизнь во всех смыслах богатую, благополучную. Внешний облик писателя производит большое впечатление. Лицо его красиво и значительно. Прибавьте хриплый голос и какую-то врожденную элегантность, красивость жеста, позы, и вы получите довольно точное описание его внешнего облика. Бедственное положение православной церкви и вообще христиан в России вызвало в Морьяке большое сочувствие. Он немедленно согласился возглавить комитет. К России и Морьяка особая нежность, но также она ему близка по семейным обстоятельствам. Дочь его была женою ныне покойного князя Вяземского, и Морьяк не без гордости подчеркивал в беседе, что его внуки носят фамилию, прославившуюся в пушкинские времена. «С самого моего отрочества, — пишет Морьяк, — Толстой и Достоевский, а несколько позже Бердяев, Чехов и Пастернак сделали так, что русский народ мне стал как-то ближе, чем мой собственный». Когда Морьяка теперь спрашивает, в чем его надежда, он отвечает: «В личном плане это вера, которую я пронес через всю мою жизнь. В историческом плане автор подростка прошлых дней возлагает свою надежду на Россию, на тот огонек веры в ней, который не смогли потушить полувековое преследование и удушение».
О Франсуа Морьяке рассказывал профессор Никита Струве. Радио «Свобода», 12 июня 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Иван Толстой.
В Нью-Йорке вручены бродвейские награды «Тони». 6 театральных призов получила постановка «The History Boys» – «Историки». Пьеса Алана Беннета об английских старшеклассниках и их необычном учителе удостоилась премии за лучшую постановку, мужскую и женскую роли – Ричард Гриффитс и Фрэнсис Делатур, режиссуру – Николас Хайтнер и декорации и свет. В музыкальных номинациях больше всего наград собрали спектакль «The Drowsy Chaperone» – «Сонливая компаньонка» и мюзикл «Джерси Бойс» – «Парни из Джерси». Лауреатов премии «Тони» выбирает коллегия из 754 рабочих сцены, актеров, либреттистов, продюсеров и владельцев театров. Впервые награду присуждали в 1947 году. В Нью-Йоркском музее Гуггенхайма открылась персональная выставка одного из самых модных архитекторов мира – британки иракского происхождения Захи Хадид. По ее проектам возведены здания в Шанхае, Штутгарте, Гонконге, Лондоне, Лейпциге, в Дании, Испании, Италии, Франции. В Бильбао и Сингапуре она создает генеральные планы городской застройки. В Германии, которая гордится самым большим числом ее строений, она была признана лучшим архитектором 2005 года. В 2004 году Захи Хадид стала первой женщиной, удостоенной престижной архитектурной премии Притцкера. Хадид училась в Американском университете в Бейруте, работала в лондонской мастерской Рема Кулхааса, выиграла конкурс на строительство клуба-курорта «Пик» в Гонконге. С 2000 года Захи Хадид достигла всемирного признания. Ее выставка в музее Гуггенхайма названа «30 лет в архитектуре». Чести подобной выставки до Хадид удостоился только знаменитый Фрэнк Гери. В Петербурге 12 июня открывается памятник первому мэру города Анатолию Собчаку. Бюст Собчака, работы петербургских скульпторов Ивана Корнеева и Вячеслава Бухаева, будет установлен в сквере на углу Большого проспекта и 26-27 линии Васильевского острова, неподалеку от здания юридического факультета университета, профессором которого был Анатолий Собчак. Собчак был первым всенародно выбранным мэром северной столицы. При нем Ленинграду 8 сентября 1991 года было возвращено историческое название Санкт-Петербург. Собчак скоропостижно скончался в 2000 году в городе Светлогорске Калининградской области. Московское издательство «Центр Полиграф» выпустило воспоминания Василия Маклакова «Первая Государственная Дума». Адвокат и один из лидеров кадетской партии, Маклаков был депутатом последних трех дум. Считался одним из лучших ораторов. В 1917-м он был отправлен в Париж послом Временного правительства и остался во Франции до конца жизни. Воспоминания о Первой Думе вышли в Париже перед войной. Следующий том мемуаров о Второй Думе Маклаков писал, сидя в гестаповской тюрьме.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы, и эта тема, впрочем, тесно связанная с не совсем культурными аспектами. В Амстердаме началась подготовка к возвращению в Москву документального архива русского авангарда, собранного в прошлом веке Николаем Харджеевым и вывезенного им под конец жизни в Нидерланды. Сам легендарный историк литературы, архивист, знакомый Ахматова и Мандельштама, умер 10 лет назад, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
В Амстердам прибыли две сотрудницы Российского государственного архива литературы и искусства РГАЛИ, чтобы провести подробный осмотр рукописей русских авангардистов из знаменитой коллекции Николая Харджеева. Критик литературовед Харджеев всю свою жизнь положил на то, чтобы собрать и сберечь русский авангард для истории. Десятки лет, терпя голод и лишения, он тайно хранил в своей московской квартире сотни рукописей с теоретическими статьями, частные перепиской, дневниковыми записями Малевича, Эль Лисицкого, Ольги Розановой, Крученых, Мандельштама, Хлебникова, Хармса и многих других, а также более 1500 живописных и графических работ, в том числе 172 работы Малевича и 122 Михаила Ларионова. В 93-м году, на 91-м году жизни, опасаясь за дальнейшую судьбу своей огромной коллекции в новой России, Харджеев вместе с женой Лидией Чагой решился вывести коллекцию на Запад. Большинство предметов коллекции после смерти Харджеева 10 июня 1996 года перешли в собственность так называемого фонда Харджеева-Чаги и хранятся в Государственном музее современного искусства Стейделик в Амстердаме. По словам секретаря фонда Тео Бреймера, ожидаемое в ближайшем будущем возвращение документального архива из коллекции Харджеева в Москву проводится исключительно по инициативе голландской стороны. За все время существования нашего фонда российские власти ни разу не обращались к нам с требованием или просьбой вернуть коллекцию. Я лично встречался с господином Швыдким, который тогда был министром культуры, по другому поводу в Санкт-Петербурге, но он ни разу не поднял вопрос о коллекции Харджеева, не желал касаться этого вопроса. Тео Бреймер утверждает, что, не дождавшись предложения о сотрудничестве со стороны российских чиновников, фонд Харджеева-Чаги обратился напрямую к руководству российского госархива РГАЛИ. Когда будет завершена опись архива Харджеева в Стейделике и подготовлены копии на микропленке, мы планируем перевести оригиналы обратно в Москву, а в Амстердаме оставить копии. Речь идет только о документальном архиве. Мы считаем, что произведения изобразительного искусства из коллекции Харджеева резоннее оставить в Стейделике, во всяком случае, пока. Это не означает навсегда. Возможно, когда-то эти картины и рисунки переедут на новое место. Когда же документальный архив Харджеева будет отправлен в Москву? Как только специалисты РГАЛИ завершат осмотр, они должны сообщить нам, сколько недель им потребуется. Затем мы перейдем к изготовлению копий на микропленке. Я полагаю, что месяцев через 6 все будет готово. Зачем понадобилось вашему фонду возвращать архив России? Таким образом, нам откроется косвенный доступ ко всему архиву целиком, ведь мы получим копии той его части, которая хранится в Москве и до сих пор оставалась недоступной для исследователей. Статус, в котором амстердамская часть архива поступит на хранение в РГАЛИ, пока не определен, но, скорее всего, российская сторона получит его на правах временного пользования. Мы пока не собираемся передавать архив в собственность России, если, конечно, не будет достигнута иной договоренности об окончательной ликвидации имущественного спора с российскими властями. Если они еще хотят начать говорить с нами о коллекции, мы будем только рады. По словам Тео Бреймера, все проекты фонда до сих пор финансируются за счет средств, вырученных в результате продажи нескольких самых значимых полотен из коллекции на общую сумму в 12,5 миллионов долларов Кёльнской галереи Кристины Гмуржински сразу после смерти Харджеева. Большая часть этих средств уже несколько лет назад ушла на то, чтобы удовлетворить претензии единственного официального наследника Харджиева и первого председателя фонда, проживавшего ранее в Амстердаме русского актера Бориса Абарова, который вошел в доверие Харджиева уже в Голландии, а также оплатить услуги второго председателя фонда, адвоката Приве, который впоследствии был осужден за мошенничество. Все отношения с этими родоначальниками фонда были прекращены, говорит Тео Бреймер. Примечательно, что именно Гмуржинска была в свое время организатором технической стороны контрабандного вывоза коллекции Харджиева в Амстердам. В качестве вознаграждения за помощь в рискованной операции по перевозке коллекции за рубеж Харджиев продал Гмуржинске 4 картины Малевича и 2 рисунка всего за 2,5 миллиона долларов, в чем впоследствии раскаивался. Согласно предварительной договоренности, и деньги, и любимая коллекция должны были ожидать Харджиева по его приезде в Амстердам. Помимо этого, ожидалось, что Харджиев передаст свой документальный архив в Амстердамский университет на кафедру славистики, а сам по мере сил будет читать в университете лекции. Идейным вдохновителем переезда и ответственным за устройство семьи Харджиевых был профессор кафедры славистики Амстердамского университета Вильям Вестайн. Почему же Харджиев так и не стал преподавать в университете? Почему, наконец, их с женой старых людей, не владеющих иностранными языками, привезли в Амстердам с 10-дневными визами и обрекли на нелегальное существование затворников? Спросила я у Вильяма Вестайна по телефону. Все получилось не так, как мы хотели, потому что коллекция не пришла в Амстердам вовремя. Начались серьезные проблемы, ответил Вестайн. Несколько месяцев назад Вестайн также вошел в правление фондом Харджиева-Чаги. Он еще ни разу не давал интервью журналистам. «Я не думаю, что на эту историю стоит проливать свет», — сказал Вестайн. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. В Петербурге на Исаакиевской площади около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки получили ранения. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. А в Вене проходит заседание руководства МАГАТЭ. Представители 35 стран обсуждают ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула сегодня Крым. Подал в отставку Сёрен Йессен Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл с визитом в Великобританию. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило программу постепенной либерализации рынка электроэнергии. Она предусматривает, в частности, уменьшение сектора регулируемых цен, составляющего ныне почти 90% этого рынка, на 5-15% ежегодно. Кроме того, для привлечения в отрасль частных инвестиций намечается первичное размещение акций генерирующих компаний, хотя сроки их продажи пока не определены. Россия завершила сев зерновых культур, разместив яровые зерновые более чем на 32 миллионах гектаров. По прогнозу министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, в 2006 году урожай зерновых России состоит от 70 до 73 миллионов тонн. Это на 5-6 миллионов тонн ниже показателя прошлого года, что, по мнению министра, обусловлено возможной засухой на юге страны и в Поволжье, а также обильными дождями, которые ожидаются в Сибири в период уборки зерновых, говорит Алексей Гордеев.
Урожай будет, на наш взгляд, чуть ниже среднего, чем сложившийся за последние 5 лет. Но если мы будем все время относиться, что вот погодные условия, так случилось, то мы, конечно, расслабим сами себя и вообще, самое главное, не создадим вот веру в свои силы и способность работать в тех условиях, в которых сельское хозяйство работает уже десятки тысяч лет.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. Депутаты приняли также во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. О деталях этого документа рассказывает председатель Комитета Палаты по законодательству Павел Крашенинников.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующие права.
Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Urals», а также на золото. Заключая такие контракты, стороны обязуются в определенный день в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. По словам президента фондовой биржи РТС Олега Сафонова, начало такой торговли за рубли в том числе укрепляет и позиции российской валюты.
Поставлена задача президентом России, и более того, предпринимаются уже конкретные совершенно шаги для того, чтобы с 1 июля рубль стал свободно конвертируемой валютой. Но важно, чтобы за рубли имелась возможность приобретать, естественно, различные российские активы. И в данном случае запуск данного фьючерса, конечно же, будет стимулировать процесс превращения рубля в свободно конвертируемую валюту.
Российская государственная компания «Роснефть» проведет первичное размещение своих акций в середине июля параллельно на Московской межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой бирже, заявил руководитель Национального депозитарного центра, входящего в структуру российской биржи. Ранее сообщалось, что продажа пакета акций «Роснефти» может стать крупнейшей сделкой подобного рода в корпоративной истории страны. Российские власти ожидают, что начало торгов акциями Роснефти повысит привлекательность национального фондового рынка, перспективы которого, по словам вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас не вызывает сомнений.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Вместе с тем, я думаю, что перспективы у него очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, Газпром, нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти. Поэтому я думаю, что никаких кризисов российский фондовый рынок в ближайшее время не ожидает. Для этого нет никаких экономических предпосылок.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста обогнали темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. В то же время, по его словам, нынешний уровень рисков пока не оказывает существенного влияния на стабильность банковской системы. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем кредитов, предоставленных частным лицам, составил 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Эксперты считают, что рост просроченной задолженности связан в том числе и с политикой российских банков, которые не сообщают своим клиентам все условия предоставления кредитов. В начале прошлой недели Федеральная антимонопольная служба России впервые опубликовала список кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям по раскрытию информации. По словам руководителя службы Игоря Артемьева, в него вошли всего 50 банков из примерно 1200 действующих в стране.
Очень долго банки колебались, как им быть? Быть открытыми и честными?
честными по отношению к российским гражданам, или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде. Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки нашей России, или там подавляющее их большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Ну, мы очень рады, что это так, и надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка, на 13 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 14 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 20 копеек.
Экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – футбольная тема. В Германии, где продолжается чемпионат мира по футболу, сегодня четвертый игровой день. В Кайзерслаутерне только что закончился первый тайм матча команд группы F Японии и Австралии, пока японцы ведут 1-0. После результативного матча открытия в первой игре турнира Германия-Коста-Рика было забито 6 мячей. Зрители и эксперты ждали бодрого продолжения, однако его не последовало. Несколько игр с участием фаворитов Англии, Португалии, Голландии окончились со счетом 1-0, причем решающий гол забивали на первых минутах встречи. О причинах этого размышляет специальный корреспондент Радио Свобода в Германии Олег Винокуров.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сейчас некоторое уныние, что ли, в футбольных умах, потому что после такого яркого матча открытия, невиданного уже несколько десятилетий, все ожидали, что вот сейчас пойдет голевая феерия в каждой встрече. Ну, наверное, такого и в принципе не могло быть. Но, тем не менее, на что-то лучшее, чем вот 1-0, многие могли надеяться. Но так получается, и вот смотрите, все матчи, которые закончились со счетом 1-0, в принципе, по одному и тому же сценарию развивались. В самом начале одна из команд забивала гол, и на этом, по сути, все и заканчивалось. Но англичане, равно как и португальцы, вообще с точностью повторили сюжет на 4-й минуте. В обоих матчах был забит этот мяч, который оказался в итоге единственным. Голландцы чуть-чуть в борьбе с соперниками Сербии и Черногории повозились, скажем так, но все равно тоже гол был забит в начале матча. Правда, надо заметить, что в разных условиях играли эти три команды. Ну, во-первых, у англичан и голландцев были явно посильнее соперники, чем у португальцев. Да и матчи их начинались в 3 часа по местному времени, а это все-таки время-то жаркое. Здесь около 30 градусов примерно температура, и играть в такое время тяжеловато. У португальцев ничего такого не было. Соперник явно был слабее. Играли они вечером, когда уже стало попрохладнее. Поэтому неудивительно, я думаю, что все наши слушатели, кто смотрел матч по телевидению, слышали, что трибуны Кёльнского стадиона, естественно, в большинстве своем заполненные португальцами, освистывали португальскую команду. И, в общем-то, было за что. Все команды проводят свои стартовые матчи. Все обещают, как один, что по ходу турнира их команды будут прибавлять. Все обещают, что дальше будет веселее. Ну а пока все в основном крутится вокруг личностей, потому что футбол, вообще спорт и чемпионат мира — это прежде всего личности. Яркие личности, яркие игроки, ну или какие-то судьбы, драматичные судьбы. Вот, к несчастью, здесь уже драматизма-то было немало, даже вот в первые дни турнира. Мексиканский вратарь Оскар Санчес был вынужден покинуть команду, поехать на родину в связи со смертью отца, и он вернулся только вот перед матчем со сборной Ирана. Ну, естественно, не тренировался. Может быть, именно поэтому единственный гол мексиканцы пропустили после его очевидной ошибки. Но уж точно поэтому его больше всех поздравляли партнеры по команде, обнимали. Ну вот, я просто не знаю, как шла трансляция на российских каналах. Сразу ли она прекратилась или нет. Здесь все видели, что после матча долго всей командой мексиканцы обнимали своего вратаря, и он не мог сдержать слез. Ну, ясно, что это победа. Все товарищи посвятили ее ему и памяти его отца.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров завершил информационные часы программы «Время свободы». Через два часа мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего праздничного дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. В открытии действительно о празднике. Что такое День России, как относятся россияне к этому празднику, чего они ждут от своих лидеров. Поговорим о самоубийстве трех заключенных в тюрьме Гуантанамо, почему американские генералы считают этот поступок страшным актом войны. Подведем итоги кинофестиваля «Кинотавры» и снова поговорим о чемпионате мира по футболу, бесспорно, самому важному спортивному событию этого лета. Таковы главные темы. Эфир через 2 часа и 8 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время за рулем». А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Над этим часом «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».